Дорогая церковь, братья и сестры, я вас всех приветствую. И я предлагаю нам перед нашей общей молитвой обратиться к Священному Писанию. Господь заботится о нас удивительно и чудно. Он дает нам необходимое пропитание, правда, на каждый день физическое. Духовный хлеб Он также приготовил для нас. У Него есть в изобилии все, что необходимо для нас, чтобы наша душа не ослабела, чтобы мы с Его же помощью смогли попасть в вечность, на небеса. И место, которое я бы хотел читать вначале, записал когда-то псалмопевец Давид в 62-й псалом. В 62-й псалом он пишет следующие стихи. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». Вот они желания Давида. Можно увидеть его жизнь, в которой он жил, увидеть, какая была у него слава. Написано, когда Давид умирал, он умирал насыщенный, пресыщенный жизнью, славой. Он увидел много в своей жизни. Это был воин, это был человек, который сражался, это был человек, у которого были деньги, было много войска, были дети, была семья, была слава, которая носилась о нем. Но тем не менее, мы видим его настоящие желания. Те желания, о которых жило его сердце, там, куда он постоянно стремился. И написано, душа моя там с Господом, я стремлюсь к нему. И я хотел бы быть с ним постоянно. Он говорит, чтобы видеть силу его, вот чего он желал на самом деле более всего. Когда Господь сравнивает нас, Он сравнивает, часто нас, помните, говорит, вы ветви, и как ветви предполагается, что вы принесете плод. Вы должны быть на лозе, чтобы принести плод. Еще другие сравнения Он приводит. Помните, Он говорит, вы это соль земли. И направляет эту мысль к Его последователям. Вы это тот свет, который должен светить. Если мы посмотрим, как обычно свет светит, это наш обычный бытовой пример. Вот если посмотреть, когда свет выключен, все лампочки кажутся вроде бы одинаковые. Ни одна из них ничем не отличается от другой. Может быть, где-то, может быть, будет заметно, что одна не работает, а другая работает. Но окончательно можно убедиться только лишь тогда, когда включим свет. И тогда будет очевидным, работает или нет эта лампочка. Есть ли свет, исходящий из этой лампочки, или то назначение, для которого она была сделана, исполняет ли она его? Часто, когда Господь сравнивает нас, Он предполагает, что у нас будут определенные проблемы, определенный кризис, через который мы будем проходить, определенные затруднения, когда наша вера перестанет приносить тот плод, на который Он настроен, или который ожидал бы от нас увидеть. И этот кризис, это духовное оскудевание затрагивает каждого из нас. Хотим мы того или нет, мы столкнемся с ним. Давайте посмотрим, как Писание говорит, сталкивались ли Божьи люди, которых Господь особенно задействовал раньше. Возможно, такие примеры мы увидим много и сегодня, и также в своей жизни. Когда читаем псалмы, есть такие слова, «Проходя долиною плача», помните, написано, «Они находят в ней источники благословения». То есть Господь предполагает, эти люди, следующие за Ним, они будут находить вот эту долину плача, они будут проходить по ней, когда скорбь придет в их жизнь. Когда, возможно, что-то заставит их заплакать, что-то заставит остановиться, где-то принесет им какая-то причина или проблема, какие-то страдания, какую-то боль. Но они найдут в ней благословение. В 22-м псалме Давид пишет следующие слова. «Когда пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла». То есть, это опять мысль тоже здесь присутствует. Когда я пойду, и вдруг в моей жизни случится такой период жизни, когда словно смерть будет звучаться вокруг меня. Страх, может быть, придет какой-то. Другими словами, придет, возможно, какое-то оскудение жизни, и я не буду иметь той радости, может быть, которая была еще вчера. Когда-то, может быть, мне было легко веру применить, и я готов был, как Петр, пойти по воде, а сегодня я вижу, что моя вера слабеет, и света от меня уже никакого не исходит. Я не могу испытать, может быть, той бывшей радости христианской жизни или другим засвидетельствовать в той полноте, с той же уверенностью, с той же надеждой и доверием Богу, как это было ранее. Господь допускает, мы будем проходить через эти периоды. У нас будет приходить кризис в нашу жизнь, кризис веры, возможно, когда Господь будет испытывать нас по-особенному. для того, чтобы мы далее открыли в ней источник благословения. И эта проблема сегодня, она завтра может стать для нас благословением или такой стартовой площадкой, чтобы открыть новый источник доверия Богу или по-новому обновиться в нашей духовной жизни. Писание говорит, когда Христос был в Гефсиманском саду, это был один из самых трудных периодов, в который Христос, написано, находясь в борении, прилежнее молился. Он свидетельствовал такими словами: «Душа моя скорбит смертельно». Возможно, не до конца нам и понятно, что же происходило в душе Иисуса Христа, внутренние переживания Его. Писание нам описывает их, но пережить их мы вряд ли сейчас сможем, так как это пережил Он. Но написано, борение было настолько сильным, что Христос об этом прямо сказал: «Трудно мне, душа скорбит смертельно». И Он усиленно молится. Это своего рода кризис или духовная тяжесть, которая была на Нем в тот момент. И мы видим, через подобные переживания, через подобный духовный кризис или путь оскудевания проходили многие Божьи люди, если можно сказать, даже все, которых мы можем увидеть в Писании. Исав когда-то в своей жизни тоже переживал определенные борения. Написано, Господь говорит ему: грех влечет тебя к себе. Ты столкнулся с этой проблемой тоже. Она привлекает тебя, и она делает себя привлекательной, чтобы использовать этот путь. Но ты должен стать хозяином этой ситуации. Ты должен на самом деле показать, куда нужно пойти. Не иди за ней слепо. И написано, что сталкиваясь с такими обстоятельствами, почему-то не все одинаково прошли через этот путь. Не все смогли пройти через этот путь так же, как Господь предполагал, что эти люди пройдут. Какими бы ни были причины или проблемы, через которые человек проходит, от чего происходит духовное оскудевание, будь то это проблема греха сегодня, будь то это проблема, когда слишком много суеты пришло, и уже недостаточно времени для духовной жизни, будь то это, возможно, какая-то моя определенная деятельность, которая увлекает меня больше и больше, у меня не хватает ни времени, ни уже сил для того, чтобы найти время для общения с Богом. Проблемы существуют абсолютно разные, но я бы не хотел говорить о самых проблемах, я бы хотел сказать, что с ними сталкиваемся каждый из нас переживает определенный свой путь. Однако Господь говорит, что Он все-таки ожидает от нас, предполагает от нас стремление дальше, то есть путь, я бы сказал, путь к выходу из этой ситуации, когда наше оскудевание, мы найдем выход вместе с Господом, чтобы... Помните, такое хорошее сравнение идет в «Песне песней», когда вот эти ветры дуют с севера на сады, льются ли наши ароматы с этого сада, когда Господь возделывает в наш свой духовный сад, и когда Он испытывает нас вот этими ветрами, разными обстоятельствами, то какие ароматы из нас могут исходить, какая реакция, какие могут быть, может быть, знаете, наше поведение, наши слова, что из нас может произойти, или каким ароматом от нас может повеять, как от христиан. Какие возможные проблемы могут выйти? Или что Господь говорит, каких проблем можно и нужно опасаться? И они могут свидетельствовать нам сегодня, с чем сталкиваемся мы. Это один из признаков, что нужно делать нам, чтобы оборачиваться обратно к Богу, чтобы бежать к Нему как за помощью. Как Давид говорил: «Я стремлюсь к Тебе, Господи, мне сейчас нужна особенно Твоя помощь, чтобы Ты помог мне пройти через период жизни, в котором я нахожусь». Первое послание к Коринфянам апостол Павел пишет в эту коринфскую церковь следующие слова. Он обращается к коринфянам, как к своей подопечной церкви, и он пишет с болью, я думаю, эти слова. Третья глава, он пишет следующий стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: я Павлов, а другой я Аполлосов, я думаю, вы помните продолжение этого стиха, у них был спор, обычно простой спор, кто к кому принадлежит. Я принадлежу к этой группе, я принадлежу к этой группе. Павел говорит: подождите, вы совсем не понимаете сути той жизни, в которой вы находитесь теперь, как христиане. Это один из признаков, один из многих признаков, которые он напоминает и говорит, когда человек настолько оскудевает духовно, что жизнь плотская или жизнь физическая, жизнь по внешним признакам становится для него более важной, что человек начинает больше себя определять физическими категориями и говорит: вот смотри, я нахожусь здесь, а ты находишься здесь, поэтому я важнее или я больше значу. И это один из первых признаков той тревоги, когда духовная скудость пришла в жизнь человека. Уже не было у них способности духовно определить себя или расставить все так, как Господь видел и сказал, не имеет значения теперь, какой группе ты принадлежишь. Может быть, ты с этой группировки, а тебя этот учитель воспитывал. Но Господь главный здесь. И как видим в этой ситуации, проблема в этой церкви, одна из проблем, было разделение церкви, группировка и так далее. Апостол Павел говорил, это определенная проблема, с которой нужно будет справиться. Мы не можем ее обойти. В чем еще опасность духовной жизни, когда она оскудевает? Я бы хотел прочитать кратко еще послание к Ефесянам, 4 глава. Апостол Павел к этой церкви, к Ефесской, пишет с 11 стиха, 4:11 и дальше. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающими всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». 14 стих я бы хотел особо подчеркнуть. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Это одна из следующих опасностей, которая может подстерегать нас, когда в нашу жизнь придет духовная скудость. Нас очень легко можно будет увлечь или обмануть. Будет срабатывать наша простая наивность человеческая. Когда уже не будет способности правильно духовно посмотреть на эту ситуацию, возможно, на учение, возможно, на какую-то книгу, возможно, на какое-то христианское направление сказать здраво. Знаешь, это не то, что Господь хотел бы видеть. Или это не то место, куда бы Господь хотел меня, чтобы я пошел. Будет легкость к этому отношению. И будет легкая ситуация, когда дьяволу не составит особого труда обмануть нас. У нас просто не будет особой внутренней способности без близости с Богом определить, правильно ли это или неправильно. И апостол Павел эту мысль подчеркивает в послании к Ефесянам. К совершению святых. Господь совершенствует нас и желал бы видеть более и более и более совершенными и ближе к Нему, чтобы наша духовная способность только наоборот росла, укреплялась, чтобы мы были бы способными превзойти тот обман, о котором дьявол умалчивает и который он хотел бы, чтобы мы восприняли просто как ту наживку, которую он нам подкидывает. Одна из следующих опасностей скудевания духовной жизни, она, в принципе, очень простая и логическая. В нашу жизнь придет много такого физического, плотского, того, которого Господь сказал, что плоть воюет против духа, дух воюет против плоти. Когда плоть начинает больше и больше преобладать в нашей жизни, тогда очень легко может пройти такая ситуация, когда мы перестанем быть просто далее способными чему-то научиться от Господа. Когда Господь ожидал бы от нас более внутреннего внимания, но наше, может быть, размышление, наше внешнее внимание к Господу, когда просто не хватает времени для общения с Ним, может привести наше сердце в состояние, когда мы просто будем неспособны научиться чему-то дальше от Него. Вы помните, когда в Евангелии от Луки Иисус сказал следующие слова? Это записано в 24 главе. Он говорит следующие слова. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Вы помните, кому Христос сказал их? Правильно, Он сказал их двум ученикам и говорит, о чем вы размышляете между собой? Вы идете в Эммаус, это два ученика после воскресения Христа, они слышали о воскресении, но написано, сердце где-то их далеко еще от этой мысли. И написано, Христос подходит к ним рядом незаметно. Они еще даже не поняли, что сам Христос с ними. И Он спрашивает, о чем это вы размышляете между собой? И вот они Ему пересказывают все события так, как они их понимают. Говорят, вот с нами был Христос. Он учил, Он такие чудеса совершал. И вот Он умер, Его убили. И вот женщины изумили нас, когда сказали, Он воскрес. И дальше они с такой печалью в сердце говорят, а мы думали. И казалось бы, вот все то, что Христос говорил им раньше до этого, они словно этого не помнят или не знают. Написано, сердце в таком состоянии находится, когда они не способны воспринять ту Божью истину. и воспринять ее верой так, как бы Христос ожидал, чтобы они усвоили этот урок. И как печально, я думаю, Христу было осознавать тот момент. Однако написано, Он с любовью их просто дальше учил. Он понимал, что им трудно еще, но тем не менее предполагал, вот медлительный, говорит, сердцем. Посмотрите, так было написано, и так должно было произойти. Пророки это предсказали. Примите эту истину просто верой. Не оставайтесь в своем состоянии, когда вы думаете, как раньше. И вот это одна из проблем, которая приходит в жизнь дальше верующего человека, когда духовная жизнь начинает скудеть. Мое сердце становится настолько медленным по отношению к Богу, к Его истине, что я не способен увидеть Его движение. Я не способен увидеть Его наставление в моей жизни. Я становлюсь неспособным воспринять Его уроки или Его какие-то инструкции, которые Господь хотел бы мне дать. И я, самое печальное, не способен пройти тот урок, на который Господь хотел бы, чтобы я прошел. Господь преподносит мне этот урок. Я не становлюсь способным его пройти. Моя вера становится настолько слабой, что я не могу применить ее. Те Божьи принципы, о которых он говорит, они не могут сработать в моей жизни. А Господь много сказал о Божьих принципах и говорит, это важно для тебя, но я не способен это сделать. И я вижу, как духовная жизнь слабеет, и я становлюсь не способен пройти этот путь. Испытать ту радость, от которой Господь сказал, она будет, если ты пройдешь до конца это испытание. Есть много библейских примеров, и отрицательных, и положительных. Я приведу по несколько из них. Вы помните, когда написано, Саул стал царем, и в своей жизни Самуил сказал ему, будет жертвоприношение, иди и жди меня, я приду и будем приносить жертву. Я хочу просто очень сжато этот пример привести. В какой-то определенный момент написано «Саул», видя, как ситуация очень резко меняется, люди начинают разбегаться, но Самуила еще нету. И написано, он призывает, чтобы привели жертву, и он начинает все жертвоприношение, весь этот процесс жертвоприношения делать сам. Как только он начал его делать, приходит Самуил, и дальше мы знаем, что случилось. Он пересказывает ему мысли Божьи и говорит, «Господь сожалеет, отчего вдруг приходит такая реакция?» Он говорит, почему ты это сделал? Почему ты не дождался? Почему не было в тебе этого доверия подождать меня до конца? Казалось бы, Саул, тот, которого Господь избрал, он проходит через весь этот путь немножечко ранее. Его Самуил избирает, он помазывает этого царя, и написано, дальше ты будешь пророчествовать. Он определенный путь еще шел, Дух Божий сходит на него, Саул пророчествует. Он переживает дальше путь, когда Господь его направляет, и он ясно осознает. Однако, по какой-то причине он не усваивает эти уроки. Дальше написано, его сердце в другом направлении идет. Он не дождался Самуила. И написано, не было более того, когда он искренне, может быть, обратился к Богу снова, когда осознал печаль своего состояния. Написано, когда Давид отступал от Господа, когда его сердце было неправым, мы дальше читаем много в псалмах свидетельств его раскаяния, и как он перед Богом свою душу изливает потом. Вот оно, его сердце. Оно ищет Бога даже тогда, когда он понимает, что он отступил от Бога, он не прав. Но мы не видим этого с Саулом. Мы видим, что Соломон в своей жизни, получивший от Бога такое благословение, быть мудрым, самым мудрейшим, который же писал такие слова, «Боясь Бога», то есть страх Божий должна быть твоим сокровищем, твоим украшением, «Люби Господа, храни свое сердце». Он все это знал, он эти слова сам написал. И удивительно то, когда читаем царство, написано 1000 жен, то есть 700 жен, 300 наложниц, и вот написано, их полюбил Соломон и прилепился к ним любовью. Господь, смотря на эту ситуацию, чему бы Он хотел нас научить в этих примерах? Вот приходит жизнь, оскудевание в духовную жизнь этих людей, когда они вроде бы, казалось бы, были в хорошем состоянии, когда сердце их было по-особому направлено к Богу, настроено, и оно затронуло этих людей. И вот эти люди находятся перед выбором, такой кризис доверия к Богу проходит, и написано «выбирает неверное». Написано «Соломон прилепился к ним любовью». Не было способности, хотя было знание, но не было внутренней способности уже правильно себя повести, правильно расставить вот эти вот точки или эти ориентиры, эту дорогу и сказать, я останусь на этой дороге. Я некогда познал Господа на этом пути, я теперь знаю, я должен так поступить. Но мы видим, прилепился, но не к Господу. Отступил, стал делать неправильные вещи, стал грешить, и у него появилось множество неправильных поступков. Когда-то один человек в Ветхом Завете, Асав, практически тоже сделал неправильный вывод, смотря на жизнь. Это псалом Асафа, он известный псалом. Написано, смотря на жизнь, и понимая, что много несправедливости в отношении неверующих людей, которые, казалось бы, наоборот, Богом должны по-определенному правильно пройти путь. Но он говорит, я думал так, не мог понять, это было трудным, и почти соблазнился до тех пор, когда Господь открыл снова его глаза. Вот эта духовная скудость пришла в его жизнь. Он неправильно начал определять. Хотел осудить все то, что он видит, по-своему. До тех пор, пока Господь не вошел в его жизнь снова, как бы, и не открыл его глаза на эту ситуацию. И тогда он сделал решение правильное. Сделал правильный вывод. Можно этих много примеров приводить, когда жизнь человека, верующего, духовного человека, в какой-то момент столкнется со скудостью. Возможно, это скудевание духовное каждый из нас уже испытывал. Возможно, испытывает сегодня. Возможно, испытывает или испытает далее. И сказать, вот только на этом можно остановиться, это будет неполная картина. Можно сказать, неужели это все, только негативные примеры, и только вот эта ситуация, как факт, который мы описываем. Господь дает нам положительные примеры и говорит, а что же нам делать, когда мы с этой ситуацией столкнулись? Когда я в этой ситуации прихожу, как мне лучше поступить, и что мне сделать, чтобы мне правильно через нее пройти, и не оказаться в числе тех, которые сделали неправильное решение? Библия приводит и дает нам положительную надежду и говорит, что тебя ожидает, если ты посмотришь на вот этот путь. Давайте посмотрим пару примеров из жизни людей, которые с этим столкнулись, однако, которые приняли решение поступить правильно. Апостол Павел, один из примеров, который хотел привести. Вот эта ситуация, если сейчас мысленно перенести в то время, когда был он. Его арестовали и посадили в тюрьму вместе с силой. Вы помните, что они делали, написано, и в полночь, находясь в темнице, они начали петь Богу, они начали славить Бога. Давайте уберем эту ситуацию и посмотрим по-другому. Находясь в темнице, я за веру в Христа, смог бы я так поступить? Тяжело это ответить на этот вопрос, потому что я, допустим, не был в тюрьме. Но апостолом был. И написано, находясь в темнице, если бы вдруг было так, он начал роптать и сомневаться, начал злословить, начал что-то другое делать. Они с силой начали молиться Богу и прославлять Его. И написано, в этой ситуации произошло землетрясение. У него была способность сказать, а я испытал все обстоятельства. Я был в скудости, я был в изобилии, я научился в этих обстоятельствах, и я могу через них пройти. Я могу все в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если не будет Иисуса Христа укрепляющего, я не смогу через эти обстоятельства пройти. Когда я буду проходить долины плача, я не открою в ней вот этот источник этого благословения, если Христа со мной рядом в этот момент не окажется. Если я пройду долиной смертной тени, как писал Давид, я обязательно испугаюсь, я обязательно убоюсь, если пастыря не будет со мною. Вот это ключевое слово, укрепляющий Христос, или это Господь, пастырь мой. Если именно Он будет в тот момент со мной рядом, в момент, когда я сегодня испытываю духовное скудение или кризис своей веры, я смогу с Его помощью пройти через эти обстоятельства. Давид когда-то сказал следующие слова, помните? Вот когда его злословил Симей один человек, он говорит, оставьте его. Другие люди оценили эту ситуацию по-другому. Но он, будучи человеком, близким к Богу, который постоянно стремился к близости к Богу, он говорил, то, что он злословит меня, оставьте его. Мы можем сейчас с ним расправиться, но оставьте, Господь повелел ему. У него была способность далее правильно эту ситуацию оценить. Не сделать греха, оставить это зло и поступить правильно. И в этой ситуации, и не только Давид, но и Иов когда-то сказал, что я, говорит, знаю, Искупитель мой жив, он однажды проявит себя. Я не вижу его сейчас, но я знаю, что в моей ситуации, когда он снова откроется мне, когда он снова проявит себя, я увижу его. И написано, впоследствии Господь благословил его за доверие, благословил его за этот путь, когда он так исповедовал. Последний пример, который я хотел привести, записано в Евангелии. Когда Христос, помните, вот в последний момент, когда Он смотрит на Иерусалим, Его встретили как царя, постелили перед Ним все ветви, одежду стелили. Написано, Христос, когда смотрел на Иерусалим, Он не радовался совсем. Написано, сердце Его было в печали, в таком воре по Иерусалиму. Написано, смотря на Иерусалим, Он заплакал. Вот это Божья воля, когда Он смотрит на людей и говорит, сколько же раз я хотел вас собрать, сколько раз хотел твое внимание к себе обратить. Но, говорит, вы не захотели. И эта печаль, она просматривается, когда мы смотрим эти примеры, когда человек оставляет Господа. Предполагается у Бога, Господь предполагает в нас стремление к Нему. Он предполагает и допускает, мы упадем, мы пройдем через эту трудность, мы пройдем через этот кризис нашей веры. Но Он не оставляет нас такими. Он предполагает, что мы выйдем снова из этой ситуации. Когда вы помните послание к Коринфянам, Павел начинает первое послание к Коринфянам, говорит, «Церкви Божией, святым, освященным в Иисусе Христе». А дальше мы читаем перечисление таких проблем в этой церкви, которые можно сказать, но, наверное, начало книги не совсем подходит к дальнейшему продолжению. Однако мы читаем, Господь, несмотря на то, в каком они находились состоянии, все же предполагает, это святая церковь. Я умер за тебя. Я пролил свою кровь. Я предполагаю, что ты снова встанешь, снова поднимешься, снова пройдешь этот путь. Но обратись ко мне. Вот это желание, снова стремление к Богу. Я прочитаю эти слова Давида еще раз. 62-й псалом. Пусть эти слова станут примером для нас, когда мы проходим подобные переживания, когда наша духовная способность становится очень маленькой. Пускай эти слова будут словно наша молитва к Богу. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, уста мои восхвалят Тебя». Аминь. Помолимся.